Игорь, появляясь в Ревеле, первым делом хватал коньки и отправлялся в немецкий клуб «Фолкспарк», где по вечерам работал каток с духовой музыкой. Однажды его уже видели гуляющим с какой-то местной Аспазией. К своему будущему Игорь относился легко и хотя в учебе не отставал, но и не ставил себе целью обогнать других. К жетону за стрельбу из револьвера он прибавил второй за отличное фехтование. Глаша, гостившая у Каковцевых, была очень внимательна к Игорю, и это внимание легко объяснимо. Своими замашками Игорь напоминал ей Гогу. Однажды в кругу родителей Гардемарин сказал, что карьеру сделает быстро. «Поеду в Либаву и окончу школу подводного плавания». «И не думай», — возразила мать, — «мне мало горя, когда вы по воде плаваете, так тебя еще и на дно потянуло». «Ну, это ж так интересно, мамочка. У тебя все интересно. Избави тебя, Бог». «А что вы подарите мне, когда я выйду из корпуса?» «Секундомер, как заядлому спортсмену». После отъезда Игоря в столицу Каковцев сказал жене: «Звезд с неба не нахватает и пороха не придумает. Но он же еще ребенок. Ты разве не видишь?» «Какой там ребенок, если через год ему уже людей на вытяжку ставить? Завтра офицер». «Владичка, ну какой же из него офицер? Никита, да». Разговор супруги продолжили в спальне. «А я, Оля, все время думаю, что хотел сказать Никита этой дурацкой фразой. Кажется, я нашел, что мне надо. Вообще-то самые страшные люди на свете идеалисты». «К чему это?» — не поняла Ольга Викторовна. «Я опять о Никите. Мир должен принадлежать материалистам, вроде Цезаря или Екатерины Великой, на худой конец пусть даже Наполеоном и Бисмарком. А с этим идеализмом рождаются всякие завихрения в голове, и как бы чего...» Каковцев не закончил фразу. Он уже спал. За него домыслила эту фразу жена: «Как бы чего не вышло». Она лежала на спине с открытыми глазами, затем потихоньку достала из портсигара мужа папироску и закурила, чего ей делать было никак нельзя, об этом и врачи предупреждали. На заснеженном городом, над его старинными башнями и гаванями, над переулками и замками воцарилось ночное безмолвие. Ольга Викторовна, покуривая, решила: «Хорошо, что здесь нет телефона, из которого сыплются прямо в ухо всякие гадости и приказы». Страшным воплем разорвалась дремучая тишина. Это вдруг закричал Каковцев. «Владя, Владя!» — тормошила она его. «Что с тобою?» Он сел на постели, долго приходил в себя. «Сахар!» — отчетливо произнес он. «Ты сведешь меня с ума. Какой сахар?» «В минах. Во всех морских минах есть сахар. Пока он не растаял, он удерживает боевую пружину, и мина тогда безопасна. Но стоит морской воде растворить сахар, будто в стакане чая, пружина заполняет освободившееся после сахара пространство. Внятный щелчок, и все. Теперь только тронь эту заразу, и взлетишь на воздух». Каковцев еще не мог прийти в себя. «Мне приснилось, будто сахар растаял. Я сунул палец под эту проклятую пружину и держу ее. Держу, держу». Это был кошмар. «А ты, кажется, курила?» — принюхался он. «Только одно, больше не буду. Ложись». «Да сна ли тут после всего?» Прошлепав до буфета, Каковцев выпил коньяку. «Надо бы провести сюда телефон», — сказал он. «А то живем как в лесу. Может, я нужен в Порколо-Ут. А может, ледоколы уже начинают ломать там лед». Зима прошла, словно сон. Лед на Балтике посерел. Вот и отсвистали на кораблях первые весенние дудки боцманатов. Вино наверх, в палубах прибраться, ходи веселее. Сейчас и пообедаем. Баталеры бережно, будто мать, родную дитятю, тащут ведьму Яндаву с водкою. На камбузе заградителя Енисей коки готовят пробу для начальства. «Снизу ты, снизу черпай, шалява, чтоб с мясцом попалось, подцепляй его, да жирком сверху прикрась, во!» На флоте все делается четко и ясно, без выкрутас. «Проба готова, ваше благородие!» — вахтенному офицеру. «Проба готова, ваше высок благородие!» — командиру. «Проба готова, ваше превосходительство!» Последнее обращение касается уже Каковцева. Ложкой он размешивает на дне гущу и, выудив из тарелки мясо, будто опытный тральщик, забытую богом мину, схлебывает одну жижу. А пока он вникает во вкус борща и каши, подчиненные отдают ему честь, имея при этом на лицах сострадательное благоговение, ибо тоже не секрет, не только ему, адмиралу, но и всем иным давно жрать хочется. Ну, прямо спасу нет. А лавровый лист, а перец не чувствую. Передайте кокам, чтоб впредь не жалели. Впрочем, обед хорош. На мензагах поркало ут бьют склянки. Полдень. Команде пить вино и обедать, заливаются дудки. Вдоль шканцев тянется длинная очередь серых голландок и парусиновых штанов к яндаве. Вскидывается голова, кувырк, и нет чарки. Недреманным ястребиным оком следят бацманаты за порядком в поглощении казенной от царя батюшки водки. «Эй, а ты чего это по второму разу подбегнул?» «Христом Богом, по что забежаете? Я ж по первой». «Осади, тебе говорят». «Христом Богом, спросите кого угодно. И уж я зверь какой. Я ж сам понимаю, что по два раза нельзя. А я тебе по-хорошему вдолбачиваю. Уйди от греха. Да я ведь, Господи, побожиться могу. Ежели отвернешь, сейчас тебя в книжку карандашком вставлю, до конца службы из гальюнов не выберешься». Весело живется на флоте. Даже очень весело. Хотя люди тут как люди. То ласковы, то сердиты. В кают-компании «Енисей» рассаживаются офицеры. «Что у нас тут сегодня? Суп из тресковой печени, филе из барашка с картофелем, мокко со сливочным тортом. О, как все это осточертело! Хорошо бы гречневый каш со шкварками». Эссен поторапливал людей, доказывая: «Делать хорошо можно лишь то, что делаешь не от случая к случаю, а постоянно». Посему он выслал к поркалу ут ледоколы, которые обкололи лед вокруг заградителей, чтобы они скорее вышли на чистую воду. В канале разбитого льда тянулись Енисей, Амур, Ладога, Нарова. Вдруг Каковцев крикнул, чтобы ставили машину на стоп, и дайте на ледоколы парочку зеленых ракет. Ермак и Петр Великий с разгону уперли свои бивни в торосы, из разводей удивленно глядели на корабли лупоглазые балтийские тюлени. В чем дело? Просто Каковцев заметил, что на острове едут в санках финны. Ему польстили: «Ваше превосходительство, у вас отличное зрение». Мимо кораблей с гиканьем пронеслись финские вейки, с которых благодарные островитяне махали шапками. Каковцев скорчис опустился на разножку штурмана возле телеграфа. «Зрение отличное, да, но печень... Кажется, господа, не следовало мне сегодня есть этот жирный суп и торт». Образованием камней печень начинала свое отмщение, чтобы теперь он муками расплачивался за все, что выпито и съедено в ресторанах, бездумно и бесшабашно. До конца мая Каковцев лежал в госпитале Гельсингфорса, куда спешно перебралась и Ольга Викторовна, убеждавшая мужа соблюдать строгую диету. «Владечка, дорогой, пойми, что ты уже не молод». «А ты не кури», — отвечал он ей раздраженно. «А ты, миленькой, больше не пей, ни рюмки». «Ладно, не буду», — смирился Каковцев. Из госпиталя Владимир Васильевич вышел удрученный не столько болезнью, сколько разговорами, которых он там наслушался в общении с офицерами высших рангов. «Случись война, ни одного дредноуда, ни одного крейсера со стапели не спущено. А из новейших имеется лишь эсминец «Новик», побивающий рекорды мира в оружии и скорости, да превосходная подводная лодка «Акула». Каковцев загибал пальцы. «Крымская компания не готова, турецкая не готова, японская не готова. Сейчас ждем войны с немцами, опять не готовы. Что за ерунда такая? Почему Россия всегда опаздывает?» Эссен держал флаг на крейсере «Рюрик», куда и пригласил Каковцева в теплый летний день. Они прошли к закусочному табльдоту. В петрушечной зелени покоились громадные волжские осетры, в нежном соку плавали розовые омары, в серебряных корыцах нежилась янтарно-лучистая гурьевская икра. К услугам начальства наготове стояли коньяки и водки, рыжая старка наполняла графин, здесь же ежевичная, рябиновая,